Полагаю, что в скором времени придет тот же самый человек к Владимиру Путину и скажет: знаете, Владимир Владимирович, вы не оправдали нашего доверия, поэтому да, будьте добры.
Билет на стол положить.
Билет на стол.
Где партийная дисциплина?
И езжайте в село Кукушкино на пенсию доживать, но пенсия вам будет положена
65 лет. Да. А Единая Россия, в конце концов, проголосовала за законопроект. Владимир Путин, что вы, почему партийная дисциплина нарушается?
Да.
Вот. А, в общем, да, Наталья Поклонская теперь воюет с единороссами, потому что Наталья Поклонская, наверное, просто забыла, что она депутат не Украинской Верховной Рады, где можно на самом деле вот какими-то индивидуальными шашнями заниматься, а депутат Государственной Думы, где должны сидеть деревянные солдаты и шагать в ногу.
Ты знаешь, гораздо более актуальную тему подняла на этой неделе Ольга Кавитиди. Напомню, что это сенатор российского парламента, Верхней Палаты, тоже от аннексированного
пример,
Крыма.
Пример того, что можно коня в Сенат вести, никто не заметит.
Но заметили. Вот она занимается гораздо более актуальными для россиян, для обычных россиян и для жителей соседнего Крыма гораздо более актуальными проблемами. Ну. Она осуждает, да? Она осуждает захват Техаса в 19 веке. Требует, чтобы Техас вернули на родину.
То есть Мексику.
Да, наверное. Я не знаю, кому она требует, но говорит о том, что вот то, что сейчас, вот эта вот вся вот эта русофобия, которая происходит, она до добра не доведет.
Вот,
а это на самом деле, видишь, это смело вообще, это смело высказать в российском парламенте такую мысль.
Я вообще считаю, что Ольга Кавитиди, которая, как известно, предлагала сделать день верности присяги, человек, который государственный служащий Украины изменил присяги, предлагал сделать день верности присяги.
Ну, слушай, все логично. У всех этих людей, практически у всех, у них есть крымская медаль за верность долгу. Поэтому война – это мир, да? Мир – это война, верность долга – это предательство, или предательство – это верность долга.
Надо просто, чтобы сразу Ольга Кавитиди зарегистрировала законопроект о создании в России дня день Брута и Иуды, и чтобы и чтобы она в этот день с транспарантами ходила по Красной площади. Вот, друзья,
продолжаем программу. Что у вас еще, Павел?
Просто, во-первых, у меня...
Не держите в себе.
Я просто, в отличие от вас, Ленина не видел... вживую. Но я так понимаю, что вот Советский Союз, как выглядел, я скоро узнаю, потому что в России, судя по всему, могут принять закон, который, по большому счету, приведет к закрытию всех визовых центров. И останутся только вот визовые отделы в консульствах и посольствах.
И в я не знаю, где-то, может быть, и в ФСБ, да? Хотите получить визу, обратитесь в ФСБ, например.
Вот,
а почему?
А потому что там поправки в закон приняли о порядке выезда и въезда в Россию. Точнее, поправки в закон зарегистрировали в Думе, и за них готовятся проголосовать. И если их примут, то все компании, которые сегодня выполняют посреднические функции по оформлению виз, они должны будут проходить аккредитацию. А там, на самом деле, главное требование, чтобы получить ту аккредитацию, у компании должны быть филиалы в 20 субъектах Российской Федерации, то есть в 20 регионах. А на самом деле, очень мало компаний, которые имеют подобную разветвленную сеть. Ну, компания работает, например, в Нижегородской области, да? Или в Орловской, и так далее, и так далее. И по большому счету произойдет коллапс, потому что все ломанутся уже не в посреднические визовые центры, а в консульство. И поэтому, друзья, крымчане, напоминаю вам, езжайте на материк, получайте украинские биометрические загранпаспорта, которые вам вообще, на самом деле, снимут проблему путешествия за границу, потому что виза не нужна.
К следующей теме. Я думаю, что вот это все неспроста, закрытие визовых центров, которое может случиться в России. Значит, человек, который руководит научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма, Владимир Паштецкий, пошел еще дальше. Требует возродить колхозы.
Ага.
Значит, аграрной сфере Крыма не хватает колхозов. Об этом в программе «Особый взгляд» на телеканале «Крым-24», великий и прекрасный, заявил вот этот самый директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Крым Владимир Паштецкий. По его словам, развитию многих начинаний на полуострове препятствуют земельные вопросы, потому выходом из ситуации мог бы стать опыт советской модели управления сельским хозяйством, то есть возрождение колхозов. Ну, что я буду говорить? Давай послушаем самого господина Паштецкого.
Основная проблема, наверное, в том числе и для сельского хозяйства, что у нас распаевана земля, и сегодня каждый член сегодня нашего сообщества крымского имеет свой кусочек земли, равный там в пределах 3 гектар. На сегодняшний день нельзя запланировать высадку на них ни виноградников, которые должны 25-30 лет расти, ни садом, ничего. Это тоже один из основных вопросов. И вот последнее, что Сергей Валерьевич говорил, что хорошо бы вернуть назад колхозы, я его полностью поддерживаю, потому что тогда было проще.
Понимаете, Павел, колхозы паспортов лишить колхозника.
Да,
и визовые центры уже будут никому не нужны, потому что даже за пределы колхоза нельзя будет выехать. Гениальная мысль
господина
Паштинского.
Можно еще про Дроздёрский ездить, как бы вламываться в дома, отбирать излишки продуктов, отправлять из-за границы, покупать станки и танки строить.
Да, все это было на самом деле.
Ну, вы-то помните.
Да, конечно. Но опыт бесценный. В принципе, и зачем вам визовые центры, если вы будете работать в колхозе,
я
Павел?
Больше хочу сказать.
Вы в каком, кстати, будете служить в колхозе?
Колхоз «Брусничка». Друзья, я хочу обратить ваше внимание. На этой неделе Сергей Аксенов призвал российских туристов не ездить в Крым. Он заявил, что нет смысла ездить, потому что если они приедут, то все равно жить им негде. Он заявил, что путевки в Крым проданы на 100%.
То есть, в принципе, все, да?
Он как заявил, у него спросили, пришли и спросили, слушайте, Сергей Валерьевич, там система Booking.com перестала работать, так, в Крыму. Он говорит, а зачем нам Booking.com? У нас уже все путевки на 100% проданы. И я так понимаю, знаешь, мужик из Новосибирска на Ладе Приоре где-то сейчас в районе Нижнего разворачивается и едет куда-нибудь, я не знаю, в Анапу.
В Магадан сразу.
Ну, там моря нет.
Пока колхозы еще не
ввели.
То есть, хоть страну посмотрю, пока колхозы не возродили.
Да. Куда ездить-то придется, да?
При этом, смотри, что самое интересное. Неделю назад Министерство курортов Крыма заявляло, что практически 90% бронирований отелей и пансионатов россияне в Крыму осуществляют именно с помощью вот этого самого сайта Booking.com, который теперь больше не осуществляет такое.
А какой смысл 100% путевок продано?
Приезжаешь
в Николаевку, говоришь, можно к вам заселиться? Он говорит, все, 100%, все продано.
Да, но министр... Но
а
министр,
сказал?
Но министр курортов Вадим Волченко, он, наверное, у него либо что-то со слухом, либо он не признает господина Аксенова.
Он шпион японской разведки.
Да, потому что он, опять-таки, на этой неделе написал письмо в Booking.com и требует, чтобы ему дали четкий ответ вообще, почему так происходит, почему Booking.com больше не работает
потому
с крымскими отелями.
Потому что он не может просто в Голландии себе квартиру забронировать на выходные, слетать.
Хорошо, еще есть у нас новость, да, с господином Аксеновым связанная.
Слушайте,
значит, группа советников Аксенова задержана в Крыму при получении 5 миллионов рублей.
Это криминальная хроника.
Да. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму группу «Решал», как они их называют, которые представлялись советниками главы республики Сергея Аксенова. Как заявил господин Аксенов на заседании правительства, эти псевдосоветники получили 5 миллионов рублей. Он сказал дословно: «Уже на меня выходят люди, обращаются в Facebook, а я их дальше направляю в правоохранительные органы. Последних МВД позавчера задержали деятели. Решалы, которые ходили и рассказывали, что они мои советники, задержали с поличными. Они не должностные лица, поэтому, скорее всего, будет статья мошенничества». Но 5 миллионов рублей им передали, сообщил Аксенов.
Я считаю,
чем
что
он, кстати,
нужна конвенция.
А какая?
Разделить Крым на регионы, чтобы здесь лейтенанта Шмидта... У каждого был закреплен свой собственный регион. Приходишь, там, у тебя там, например, Паниковскому достается, например, там, Джанкой. И он ходит по Джанкой и говорит, я советник Сергея Аксенова. Отстал от поезда, поезда-то нет.
Должно быть создано государственное унитарное предприятие.
Да.
Советники Аксенова, так и назовут его.
Да.
Но я-то, знаешь, на самом деле, я не совсем понимаю, чем недоволен господин Аксенов. Тем, что деньги взяли, 5 миллионов ему не передали?
Да.
Или... Ты в этом, да, думаешь, проблема? То есть, если бы передали бы ему,
Сергей,
то все было бы...
Сергей Аксенов мог уже зарегистрировать свою марку «Сергей Аксенов ТМ», да? И он как по франшизе говорит, хочешь работать от моего бренда? Да, вот как бы вот франшиза 25%.
Да? Да, там. Смотри, еще один момент. Еще одна цитата Аксенова. «Давайте говорить честно, спросите любого инвестора, предпринимателя об общении с органами государственной власти, с должностными лицами, неважно какого уровня. Вряд ли кто-то скажет, что создана комфортная среда, и предприниматель везде в почете. Нет такой ситуации. Уверяю вас, что все столкновения с должностными лицами сегодня заканчиваются для предпринимателя, как правило, плачевно. По итогу они идут искать каких-то решал». То есть абсолютно самокритика. Встреча, столкновение с господином Аксеновым заканчивается для предпринимателя плачевно.
Ну, между прочим, вот одновременно идет в одном ряду новость, что частный бизнес в Крыму развивался быстрее, чем в других регионах России.
Это вообще, я бы сказал, что это титул на этой неделе, человек заработал титул капитана очевидности.
Давай.
Это глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев, который сказал о том, что частный бизнес в Крыму развивался быстрее, чем в ряде других регионов России. И он имеет в виду, что он развивался быстрее до 2014 года.
Идеально.
То есть он признал вот очевидные вещи. Но сказал, что это, наверное, это было в других, это быстрее, чем в других регионах, где государство больше и больше оставляло за собой социальных услуг. А в Крыму так не было. То есть не все монополизировало государство, что-то зарабатывали и люди.
У меня к вам вопрос. Очень назревший, Александр. Кем вы мечтали быть в детстве?
У нас программа выходит
в дневное время. Вы не можете говорить.
Я не могу рассказать. Да, конечно.
Хорошо. То есть ходить вот в этой большой белой шубе, вот с такой золотой цепью и так далее. Ладно, не важно. Хорошо.
Точно я не хотел быть советником Аксенова. Это однозначно.
Ну вот зря. Больше половины молодых россиян считают, что самая перспективная профессия – это полицейский и военный.
Да, это логично, в принципе. Мы на этой неделе разговаривали с российским социологом, он сказал, ну да, ребята, а что вы хотели? Как бы это единственные профессии, которые позволяют зарабатывать. В этой системе, которая создана в России, где просто-напросто продается нефть и газ за границу, а денег-то не очень много, и в основном они выводятся за рубеж, и нужно поддерживать не там врачей, учителей и ученых, а только те, кто позволяют беспрепятственно вывозить вот эту нефть и газ за границу и продавать
ее. Самое главное, что если в 90-е, например, молодые россияне хотели быть бизнесменами, и действительно было там, условно говоря, там понятие «новый русский» даже в качестве такого внезапно разбогатевшего нувориша и так далее, то теперь, да, чиновничье бабло является предметом вожделения и мечтания, и вот характерная такая примета времени. Поэтому,
Павел, сидите и мечтайте. Вы в каком, кстати, звании служите?
Я, кстати, в детстве мечтал быть учителем русского языка и литературы в школе.
Почему же не стали?
Потому что я вовремя узнал, какая зарплата у учителя русского языка и литературы в школе.
К новостям туризма из Крыма. Люди пытаются сбежать из Крыма, но крымские спасатели им этого сделать не дают. Официальная информация. Крымские спасатели за сутки помогли вернуться на берег 6 отдыхающим, которых уносило в открытое море на лодках. Вот об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
Никак не сбежишь.
Да. Никак. То есть, понимаешь, люди уже садятся на лодки и говорят, мы не хотим тут отдыхать.
Советский Союз, можно мы, пожалуйста, в Турцию
плавать? Нет. Езжайте, отдыхайте. Вот по словам участников одного из происшествий, они вышли порыбачить на лодке, в море у них вышел из строя подвесной лодочный мотор, их стало уносить в открытое море, а средств связи у них с собой не было. Но не тут-то было, их все равно взяли, собрали и вернули. Еще одна новость, очень интересная, на мой взгляд. Российская администрация Симферополя закупит спецснаряжение на случай чрезвычайных ситуаций. Как ты думаешь, что это будет?
Не знаю, какие-нибудь лестницы, пилы по металлу.
Еда какая-нибудь, наверное, нифига подобного. Маскировочные сетки.
Подожди, у меня вопрос. А к каким чрезвычайным ситуациям они готовятся?
Предположим, чрезвычайная ситуация, может быть, там свет, например, отключили, что-то там, наводнение, там, засуха, маскировочная сетка.
Может, массовые бомбардировки?
Я не знаю, зачем. От кого они собираются прятаться? Или от людей? Они себе... Они, знаешь, придут, люди скажут, чрезвычайная ситуация. А МЧСники накроются маскировочными сетками, скажут, а нас нет,
вчера,
в домике.
Вчера в службу спасения поступил тревожный звонок. Спасатели занервничали и решили трубку не поднимать.
Где-то так вот все происходит. Но, тем не менее, видишь...
А есть у нас же и кадровые, на самом деле, на этой неделе. Слушай, на этой неделе господин Ремзи Ильясов, а это, на секундочку, замглавы крымского парламента, подал в отставку. Это тот самый меджлисовец, который, собственно, перепресягнул российским властям, и на которого делали ставку.
Но его исключили потом из меджлиса, насколько я понимаю.
Его-то исключили из меджлиса, но он был влиятельным, одним из замов у Мустафы Джемилева, собственно, воспринимался в качестве, наряду с Рифатом Чубаровым, в качестве одним из возможных преемников на должность главы меджлиса. Но тогда, как мы помним, накануне, в 13-м году, накануне Майдана, преемником все-таки стал Рифат Чубаров, и когда в 14-м году Россия захватывала Крым, Ремзи Ильясов пришел, присягнул Аксенову. Я так понимаю,
ушел в отставку. Ты знаешь, кстати, почему, как звучит официальная формулировка, почему он ушел?
Как?
Смотри внимательно, потому что он достиг пенсионного возраста, ему 60 лет.
Угу.
Теперь внимание, на его должность назначили Дипа Гафарова.
Ему?
Которому 66 лет. То есть... Для кого-то, наверное, пенсионная реформа уже наступила, а для кого-то нет. Какой-то другой вариант.
Может быть, у Эдипа Гафарова просто язык длиннее, чем у Ремзи Ильясова. Откуда мы знаем, в конце концов? В 66, вырос. Да. В общем, теперь Эдип Гафаров будет служить карманным крымским татарином у крымских властей оккупационных. Так что имейте в виду.
Да. Давай еще следующая новость. Мне она очень понравилась на этой неделе. Просочились в прессу, написала об этом российское издание «Известия» о том, что у россиян и на подконтрольных России сейчас территориях, например, в аннексированном Крыму, у водителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций могут отбирать автомобили.
Ого.
Да, в первую очередь полноприводные автомобили, но у вас уже нет такого автомобиля. Да, потому что сказали, что будем отбирать не все автомобили, а в основном те вот российского производства, УАЗы самые разные, знаете, там, патриоты, буханки. Ну, буханки не хлеба пока что еще.
Я помню, что такое буханка.
Я помню
Ульяновский автомобильный завод.
Вот такие вот будут автомобили отбирать. И сейчас необходимо будет их также ставить все частные автомобили. Если раньше необходимо было ставить на военный учет только автобусы и грузовики у предприятия, то теперь надо будет также все ставить автомобили на учет в военкомате.
Ну, вообще правильно все.
Хочешь, да, пусть идет в армию служить.
Да, ну, как бы, да, а реально, прикинь, ты его отправляешь такой, реально, провожаешь свой УАЗик в армию, всем селом, вы накрываете поляну.
Да, на три дня.
Да, на три дня. Потом он уходит, приезжает...
Ты ждешь его из армии,
у
тебя другой.
А его на флот забрали на три года. А он возвращается, а у его хозяев уже другой автомобиль, понимаешь?
Он плачет, срывает аксельбанты,
да,
бьется фарами оборота.
У него в сервисной книжке уже дембельский альбом.
Да, а из бака течет бензин. Ну, такой, знаешь, как слезы практически.
Ну, вообще-то, знаешь, да, только армия способна сделать, я не знаю, из «Жигулей» настоящий КамАЗ. Да. В общем, да, друзья, на самом деле, если вы...
Продолжение программы, давайте вернемся в эту студию через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Хроники покрашчения, друзья.
Уже сегодня.
Да, уже сегодня. А в российском парламенте таки приняли закон о повышении НДС с 18 до 20%. Я поздравляю всех. Ну, потому что, во-первых, это приведет к увеличению цен. И вступит это в силу с 1 января 2019 года.
Но на самом деле это хорошо.
620 миллиардов рублей в российский бюджет это принесет. А чьих денег? Догадайся. Это те самые деньги, друзья, которые у вас лежат под подушкой. 620 миллиардов рублей перекочуют в российский бюджет.
А почему?
Ну, потому что...
А зачем?
Я все объясню. Все очень просто. В России должна всегда быть нефть, которая стоит дорого. Если нефть, которая из скважины, стоит дешево, то на роль нефти назначаются люди.
Люди, такие батарейки, которые...
Да, как в «Матрице», да, вот как бы из них надо вот доить. Да, вот до этого пенсионный возраст подняли.
А съели съели фонд, как там, резервный фонд съели?
Резервный фонд съели, а остался фонд национального благосостояния, который тоже на самом деле сохнет потихонечку.
А чиновники привыкли жить хорошо.
В конце-то концов.
Да. И к кому, как не российскому народу, который гордится своими чиновниками, да вот, и всеми.
Вы Сталина любите? Это налог на Сталина. 2%, да. Налог на Сталина.
Ну и замечательно.
Я думаю, еще надо налог на Берию, там налог на все Павла Судоплатова и прочие все эти имперские штучки.
Ну что, что у нас еще интересного?
Слушайте, ну у нас на этой неделе, во-первых, кстати, между прочим, да, газик ваш может уйти в армию, а вот на крейсер «Москва» денег на модернизацию не хватило.
А его нельзя оформить как газик? Реквизировать?
Да, может, и можно было бы, но вот, тем не менее, все равно стало известно, что ВМФ сказал, нет, у нас денег на Москву нет, ремонтировать не будем, может быть, Севастополь чуть-чуть подлатаем. На, так, на поддерживающий ремонт. Я просто напомню, что его хотели поставить на трехлетний ремонт, а вот на трехлетний ремонт, соответственно, денег нет, будет так перекрашивать.
Ну и замечательно.
Слушай, а ему сколько? Уже лет 30, наверное?
Наверное.
Он мой ровесник, что ли? Я, между прочим, чувствую себя лучше, чем крейсер «Москва». Это я сразу хочу тебе сказать.
Тебя латали уже. Хорошо. И у нас есть хорошая новость. Вот часто нас обвиняют в том, что мы рассказываем, что в Крыму вот абсолютная засуха, там, да, воды нет и всего остального.
Есть вода.
Есть вода. Я даже больше скажу. Замечены реки огромные в Керчи, в таком вот практически, казалось бы, безлюдном и, ну, безводном, да, пространстве. Самый восточный город Крымского полуострова.
Канализационный коллектор, что ли?
Дело в том, что, значит, керчане рассказали, что на шоссе Героев Сталинграда в районе автомойки по тротуару течет канализационная река. И река течет уже с субботы, 21 июля. Течет себе и течет. А кто вообще маловеры говорили, что не будет воды вообще на улицах? Есть вода. Ну, не сразу чистая. Пока такая течет.
Осталось найти Иисуса, который превратит ее в воду.
Керчане пишут в издание «Керчь-ФМ» о том, что ввиду сильной жары в этом районе сильно воняет. течет из колодца, который накрыт куском досточки. Наверное, ждут, пока кто-либо в этот колодец упадет. Вот.
Но, между прочим, на фоне этой новости как-то особенный смысл приобретает сообщение о том, что в Феодосии количество туристов выросло 10%.
Ну, а откуда, подожди, откуда бы тогда появилась дополнительная вода вот эта вот, да, на улицах
Керчи? Нет, ну просто после того, как это происходит в Керчи, я представляю, что туристы могут решить поехать в Феодосию. Ну, во всяком случае, об этом отчитывается там местная городская начальница по курортам и туризму.
Но, слушай, да, это Елена Кондратенко, она начальник отдела по курортам и туризму. Она сказала об этом во время пресс-конференции, о том, что по сравнению с прошлым годом количество посетителей туристов в Феодосии на 10% выросло. Это очень радует, что у нас именно семейно развивается отдых, потому что чаще всего сейчас приезжают гости с детьми. И в Феодосии развито все для того, чтобы мы нашли это направление, развивали его дальше, чтобы сделать город здравницей именно для детей. А вот, в свою очередь, начальник отдела культуры Феодосии Валентина Легкоступова, помнишь, такая была певица?
Да-да-да, которая
Ягода потом... Малина нас к себе манила, пела она, Павел.
Я про Манила знаю только то, что...
Про Манилу. Филиппины, да?
Да-да-да.
А это была про Феодосию песня. Она отметила, что в связи с открытием моста план посещения музеев туристами был перевыполнен на 150%.
Слушай, какой у них план?
Но я не знаю.
Было 6 человек, 9 пришло.
И все, план уже перевыполнен.
Да.
Также, значит, она оценивала посещаемость картины галереи Вазовского, дома музея Грина, музея Волошина и так далее.
Слушайте,
И еще обратила внимание, что в этом году администрация города создала для рестораторов и ремесленников все условия, чтобы ценники на фестивале «Барабулька» опустились ниже уровня прошлого года.
Но они уровня
не...
моря.
Да, уровня, но они не опустились. Мы
не
проверяли.
Опустились, да,
да? Да. Условия созданы, а они как-то вот почему-то не хотят опускаться.
Слушайте, кстати, про условия, друзья. Немножечко международных новостей.
Давайте.
Если вам наверняка российское телевидение рассказывало о том, что глава МВД Италии заявил, что надо признать российский статус с Крыма. Так вот, нет. Италия не признает аннексию Крыма. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Италии Энцо Моавера Миланези на заседании парламента. В общем, поэтому имейте в виду, когда вам будет рассказывать, что Италия вот-вот как бы все признает. Нет. Ничего она не признает. Более того, я так понимаю, что вам еще российское телевидение рассказывало о том, как замечательно провел встречу Дональд Трамп с Владимиром Путиным, а точнее Путин с Трампом, что после этого будет на конструктивный диалог между Кремлем и Вашингтоном. Тоже, ребята, можете эту новость выкинуть в помойку по одной простой причине. Судя по всему, сенаторы и конгрессмены США настолько... распереживались по поводу заявлений Дональда Трампа, что решили на всякий случай обложить его красными законодательными флажками. Во-первых, приняли декларацию по Крыму, в котором четко прописали ее принадлежность украинскую. А во-вторых, заявили, что готовят новые санкции в отношении России. Если, говорит, нельзя полагаться на президента, то, значит, хорошие санкции – это санкции, сделанные своими руками, решили в Сенате США.
Что нам санкции написали депутаты Госдумы России в своих айпадах, айфонах? Да, мы вообще всю жизнь Россия ела свою исконную картошку.
Брюкву.
Картошку, Павел, картошку.
Два мешка брюк.
Картошку и помидоры, как бы, а не какие-то там американские там ягоды и овощи.
Ягоды и овощи,
смотри, значит, мне кажется, вот это, если кто и может побороть в Крыму ФСБ, то это сделают вообще пирожковые. Пирожки.
Что случилось?
Значит, случилось вот что. В Евпатории сняли, ну, правда, частично, так называемый антитеррористический забор вокруг автовокзала. Ну, ты знаешь, да, эту моду ограждать все заборами,
да,
якобы антитеррористическими.
Да, да.
Но оказалось, что проникнуть теперь люди могут на эту территорию. У них для этого нужен просто такой... Они должны сказать, что они идут в пирожковую.
Пароль,
да. Я за пирожками. Все. И можно идти туда. Но поскольку обходить было сложно за пирожку, в эту пирожковую, через забор, через металлоискатели и так далее... Выручка упала, ну и подумали, что можно все-таки снять часть забора, чтобы люди, как и раньше, просто шли в пирожковую.
Вы не палите наши, на самом
внимание,
деле,
значит,
явки.
Да, это... рассказываю, значит, можно свободно, беспрепятственно пройти в пирожковую на автовокзале Евпатории. Как и договаривались, деньги за рекламу, но ждем.
Я очень жду, на самом деле, появления пирожковой в штабе Черноморского флота. Например, то, что подходишь такой... Я за пирожками и пошел.
Так, слушай, они же открыли там свою столовую флотскую, на самом деле, для всех посетителей.
Да, я за шубой.
Поэтому пирожки, на самом деле, они побеждают. Ну, во всяком случае, ФСБ.
Да.
Есть еще одна новость.
Ну-ка.
Которая пришла из солнечного города Ялты, из летней столицы Украины Ялты. Там замечен крокодил был.
Подожди.
Нет, не в том смысле, Павел, а в другом совсем. Крокодил, настоящий крокодил, там был замечен. Так вот, этого крокодила решили убрать из Ялты. Значит, чиновники ялтинские решили демонтировать стилизованную объемную фигуру крокодила, которая была установлена на одной из куртин городской набережной.
Что с крокодилом-то не так?
Крокодил указывал на крокодиляриум, Павел. Он фактически был таким олицетворением крокодиляриума. И он показывал, куда идти всем туристам.
А теперь задача ялтинских чиновников, чтобы туристы не знали, куда идти?
Да, чтобы они путались, блуждали и находились в городе как можно больше и повышали количество туристов на полуострове.
Вот вам компас, бумажные карты, вот МОК с северной стороны столба. Ищите крокодиляриум.
Вот, только к морю не идите. Ну, в общем, смотри, значит, информация о сносе стилизованной объемной фигуры крокодила, которая указывает не только путь туристам к крокодиляриуме, но является объектом, возле которого любили фотографироваться отдыхающие, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Но, например, некоторые сказали, вот теперь жить и дышать будет легче, спасибо вам. Вот такая, да, была
я
реакция.
Я считаю, что на самом деле, чем больше неизвестного, тем больше экзотики и романтики. Вот мы говорили, что Booking.com перестал работать. Да. Еще же, друзья, один сервис перестал работать. Это сервис поиска мест проживания RoomGuru. У него тоже миллионы пользователей. И он тоже перестал работать с Крымом из-за санкций. Вот. Поэтому я так понимаю, что следующая новость, о которой мы хотим сказать, она выглядит абсолютно закономерно. Потому что крымские пляжи попали в список лучших диких мест в Крыме.
Я бы сказал, ты знаешь,
мест в мире.
На самом деле нора-печатка не лучших диких мест Крыма, мира, да, а лучших одичавших мест мира.
Да, ну просто действительно, вот Skyscanner проанализировал, ты говоришь, ничего не знаю про тебя. Пусть будут дикие места.
Пусть будут дикие места.
Дельта Амазонки, леса там.
Но это, да, но интересно на самом деле, это три крымских пляжа, их включили в рейтинг этих самых лучших секретных мест для отдыха в мире. Это песчаная коса Беляуса, генеральские пляжи Керчи и берега на мысе Тарханкут.
Слушайте, вообще все на самом деле происходит закономерно. Пока мы обсуждаем другие города, в это время Симферопольская администрация назначила мэру города премию 45% от оклада Игорю Лукашеву.
Потому что в дикие места просто так на зарплату не доедешь.
Да, да.
Это была программа «Крымский пармезан». Встретимся через неделю в том же составе. Александр Янковский, Павел Казарин и невидимый для вас Сергей Макрушин. Всего вам доброго.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Комік-кон – нагода, не соромлячись віку, перевтілитися в будь-якого героя.
If you don't feel like you belong, like...
Якщо ти не почуваєшся своїм у рідному місці, якщо любиш дивні речі і ніхто тебе не розуміє, тут тебе зрозуміє кожен. Тут кожен має ту ж саму пристрасть. І нас об'єднує любов до цієї культури.
Дейвід Анчета, член клубу відданих фанатів «Зоряних воєн».
This experience is amazing.
Це прекрасний досвід. Думаю, можна сказати, що я неформал. Чудово перебувати в колі сотень інших неформалів.
Always been like my...
Це завжди була мрія мого життя – побувати тут. Я великий фанат фільмів, коміксів і всього подібного.
Сагіл родом з Ірану. Він згадує свій перший комікс про Супермена.
Він був перекладений мовою фарсі, опублікований у газеті. Круто бачити їх в житті на великому екрані по телебаченню. Зараз чудово. Довгий час.
Нагода побачити героїв коміксів на великому екрані та у відеоіграх – одна з причин, чому за майже 50 років існування Комік-кон переріс у грандіозну подію.
Важко повірити, але на першому шоу Комік-кон було лише 300 відвідувачів.
Цього ж року, кажуть організатори, подію відвідало понад 130 тисяч людей.
Тут присутні люди з понад 80 країн світу і представники ЗМІ з понад 30 країн. Я думаю, це стало світовим феноменом. Сполучені Штати завжди чудово вміли пропагувати кіно та різні жанри мистецтва, завдяки чому мають аудиторію світового масштабу. Що мені справді подобається, так як тут зникають мовні, культурні та інші бар'єри.
Квитки на цьогорічне шоу коштували $63 за один день. Розходяться вони миттєво. У 2016 році 130 тисяч квитків розкупили за одну годину. Ірина Матвійчук, Голос Америки.
В ефірі Радіо Крим Реалії.